Порассуждаем с вами о очень интересном слове, но перед этим прочитаем из 118-го псалма, 149-й стих. «Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Аминь». В Библии есть множество, скажем так, знаковых слов или терминов, которые имеют глубокое духовное, религиозное, ну или историческое значение. И они встречаются как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И некоторые из них уже приобрели такое, скажем, крылатое даже выражение. Есть такое понятие об этих словах. Мы можем вспомнить, как «земля обетованная». Мы можем вспомнить, как слова, допустим, «искупитель», «помазание», «мессия», или «тьма внешняя», или «тьма кромешная». Ну, или можно продолжить этот перечень какой-то. Мы слышали об этих словах, они употребляются по-разному в обиходе нашей с вами даже обычной речи. Но вот наравне с другими подобными терминами или словами есть в канонической Библии слово, которое встречается дважды, но это слово в русском языке достаточно такое тяжеловесное, скажем так, много о себе говорящее. И мы, когда встречаем в Священном Писании это слово, то мы читаем это слово о судьбе дел Божьих или можем прочитать в другом месте о судьбе человека. И вот в нашей обычной жизни весьма часто приходится вообще-то встречаться с этим словом. И в разных обстоятельствах, и по разным причинам в общении, значит, это слово попадается нет-нет или нам на уста, или мы слышим от тех, кто рядом с нами, когда они произносят это слово. И знаете, к этому слову по-разному все, вообще все, в том числе и вы, не удивляйтесь, и я, по-разному относимся. У всех у нас разное понимание и представление этого слова. В это слово или вообще в действие, которое сопровождает это слово, можно верить, можно не верить. Кто-то говорит, что судьбу можно, знаете, ловить за хвост, или про судьбу скажут, она злодейка. Знаете, по-всякому желающие думают о том, что они вообще в принципе могут сделать со своей собственной судьбой. Кто-то говорит, я разберусь и сам построю свою судьбу. Ну как ты будешь спорить с таким человеком? Он разберется. Ну, пусть это попробует сделать. Мы очень скоро посмотрим, что у него из этого получится. И вот, знаете, как бы мы ни относились к этому слову, я бы сказал, что те два места из Священного Писания, которые мы с вами обязательно прочитаем, это слово оказалось там достаточно случайно, ошибкой. Но сыграло свою роль. Сыграло свою роль и, скажем так, честно, продолжает играть эту роль до сего дня. И вот когда мы рассуждаем об этом слове, то сколько вот сейчас здесь нас не находилось бы, у каждого я буду спрашивать, что вы понимаете под этим словом, и будет такая палитра этих мнений, разноцветная, что мы будем удивляться вообще, что мы понимаем об этом слове, и понимаем ли мы его вообще, и как вообще о нем рассуждать, и вообще нужна ли нам Библия об этом, когда мы говорим. И вот если взять, копнуть куда-то в древность, в этимологию этого слова, в прошлое, посмотреть, как оно, в принципе, оказалось в нашем языке, как оно эволюционировало, от чего был дан старт, и кто вообще положил старт этому слову, мы сейчас до конца, наверное, не изучим, не поймем, но так или иначе у этого слова действительно была эволюция. И первое, что мы, произнося это слово, мы спотыкаемся вот на этом начале этого слова «суд». Суд. Итак, действительно, с XI века это слово известно в русском языке, и в древнерусском оно было известно вот именно первоначально, чаще употребляемое как «суд». Суд. Судилище, правосудие, приговор. И вот оно двигается, эволюционирует. Божий суд, приговор небесных сил, предопределение. И, наконец, рок. Рок. Мы сейчас об этом немножко поговорим. Мы отодвигаем, убираем в сторону, постараемся отодвинуть в сторону все мифологическое, языческое, что встречалось и будет встречаться везде. Чуть-чуть об этом скажем. Вот. До сегодня это неискоренимо, то, что происходит в этих мифологиях разных народах и народностях, живущих на этой земле. это было и будет. И оно зашло. В итоге оно зашло и в еврейский народ. Но не будем сейчас об этом, чуть-чуть скажем о народной мудрости. Что, в принципе, народ-то сохранил, когда рассуждал наш народ об этом слове. А где мы чаще всего найдем глубину рассуждения об этом слове? Ну, например, в пословицах у Даля. Мы можем найти очень интересные словари Дали, пословицы и поговорки. Есть такой словарь «Зачитаешься», я вам скажу. Вот. И вот там мы можем встретить это слово. И о чем оно? Мы можем прочитать достаточно известные нам с детства, наверное, эти всякие слова вокруг этого слова и предложения, как поговорки и пословицы о судьбе. «Кому что на роду написано», ну, то есть, видно, судьба такая, «знать уж так суждено, чему быть, того не миновать, что будет, то будет, того не минуешь, где беде быть, там ее не миновать, от судьбы не уйдешь, кому сгореть, тот не утонет, судьба придет, ноги сведет, а руки свяжет, бойся, не бойся, от участи своей не уйдешь». Ну, я думаю, хватит. Там есть большой список того, что люди, подмечая это слово, представляли о том, как его понять, как его расшифровать. И вот, я думаю, что вокруг нас, вместе с нами, рядом и вокруг, есть вот как раз у всякого такое мнение, что судьба, она предопределяет некое стечение обстоятельств, которые не изменишь, которые никак не изменишь, ни при каких условиях и не избежишь того, что тебе определено. Вот вокруг нас большинство будут именно такими. Но тому есть причины, видимо, тому есть причины. Корни этих причин мы попробуем как-то чуть-чуть порассуждать как-то об этом, но мы не об этом сейчас. Мы говорим о судьбе, мы говорим о судьбе, если мы говорим о судьбе, то мы, знаете, также вокруг нас можем услышать, что здесь рядом где-то должна быть и удача, то есть фортуна, кто говорит фортуна, кто говорит удача, или случай. И вот это произошло, случай такой, удача такая, то смотришь, и судьба как бы поменялась. И судьба как будто поменялась, что-то изменилось, и то, что ты думал, что уже это неизбежно, а вдруг что-то произошло, какая-то удача или какая-то судьба случилась, связанная с каким-то событием, и она вдруг поменялась. И вот получается, что какие-то запланированные звенья, как ты думал, в твоей будущей жизни, они вдруг от этого стали заметно как-то по-другому видеться. Но, знаете, если случай или удача могут поменять предопределенную нам судьбу, то тогда что это, как не закономерность? Но, знаете, оставим всякие философские рассуждения об этом и обратимся к Библии, к Слову Божьему. И давайте посмотрим, как оно с духовной точки зрения раскрывает это слово, которое по-разному называется, которое имело свою эволюцию, но которое читается в Библии, даже не говоря о том, что это вот так, оказывается, и называется судьбою. Мы прочитаем с вами Исаию. Это то, что мы встречаем здесь, как первое отношение Бога к судьбе и удаче. 65 главу, 11-12 стихи. «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мини, вас обрекаю я мечу. И все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Если мы два слова не понимаем из прочитанных стихов, мы не поймем и контекст, и вообще этот стих в принципе. Здесь произносится, мы услышали эти два слова, которые режут нам слух, которые мы не понимаем, если мы не погружаемся в понимание вообще в принципе того, что имеет библейское название, того или иного какого-то места из Библии. Это слово «гад» и «мини». Здесь то, что мы с вами прочитали, есть тоже вывод, Божий вывод. Божий вывод от того, что мы услышали. Вот эти два слова, они пришли из язычества. Они пришли из язычества, и этими словами назывались именно «Бог удачи», «Бог счастья», «Бог» как раз вот то, о чем мы с вами говорили, который может как-то поспособствовать нашей судьбе. И люди, предполагая, что там-то с этим разобрались, они начали делать то, против чего Бог предупреждает их. А начали они с чего? Они оставили Господа. Они оставили Господа и начали поклоняться именно этому. Они перестали смотреть на гору Божию, они перестали, значит, делать то, что должны были делать, как избранный народ. Перестали. И что тогда? Тогда мы видим предупреждение. Предупреждение, которое звучит очень страшно. «Я обрекаю вас мечу». То есть вплоть до уничтожения. Человек поменял понимание одного на другое. Служил Господу, доверял Господу, и вдруг меняет свое представление о том, что он может быть довольным, счастливым и уверенным в своем будущем, если он принимает нечто другое из языческих божеств, которые так красиво звучат. Фортуна, удача, счастье. И как хотите, добавляйте этих слов много в переводе этих с египетских и прочих языков. И вот вывод, который в этом библейском отрывке выходит из этого стиха, он свидетельствует как раз, что вера в судьбу и удачу, вера. Отправляешь ты культ этим богам или нет, но вот даже вера в эту судьбу, в эту удачу, это уже есть не что иное, как мы здесь можем увидеть, как идолослужение. И оно противно Богу. Если мы просто даже начинаем верить в эти вещи. И вот важно отметить, что данный стих в Библии, он существует в Ветхом Завете не случайно. И вы много раз, читая Ветхий Завет, увидите, что вот это предупреждение Божьему народу выносилось достаточно часто. Достаточно часто народ Божий открыто делал то, что он делал, поклоняясь языческим богам. Конечно, он был наказуем не раз. И Бог не раз обличал его в этом, что делал израильский народ. И что до сего дня изменилось? Что-то изменилось. Но мы знаем, что до сих пор сохраняется какое-то языческое поклонение каким-то чему-то новому, что как веяние приходило в разные времена, и, может быть, что-то влияло на них, когда они отходили от Бога. И где сегодня Израиль? Какого Бога он ищет? Бог только знает. Но вот это смешение, это желание найти какую-то судьбу, какую-то удачу взять, знаете, за хвост, как говорят у нас в народе, держать, не выпускать птицу счастья, птицу удачи. Знаете, оно было, оно есть и у наших, живущих рядом с нами людей. Он хочет только вот нащупать, только схватить. А если уж схватил, буду держать так крепко, не выпущу. И вот жар птицу, помните сказку? Жар птицу. Не будем мы ее пересказывать. И вот, если мы рассуждаем об этом слове, давайте подумаем на секунду, а является ли человек, в принципе, хозяином своей судьбы? Вот да или нет? И, знаете, в принципе, если мы говорим о судьбе человека, то мы подразумеваем с вами не что иное, как нашу с вами жизнь. Нашу с вами собственную жизнь. И вот история нашей с вами жизни – это история нашей судьбы, в том числе. Это история нашей судьбы. И вот эта судьбоносная жизнь – она называется очень коротко, простыми двумя словами – выбор человека. Выбор человека. И вот это слово действительно тяжеловесное, это слово действительно много в себя вмещает. И когда мы рассуждаем об этом выборе, то первое, что мы можем увидеть, братья и сестры, это то, что право на выбор не мы себе придумали, а нам его дал сам Бог. Сам Бог вручает нам и закрепляет за нами это право на выбор. Что очень важно для нас, это то, что Он знает, что у нас есть право выбора, и что приятно, братья и сестры, подчеркнуть, попробуйте заметить это в своей жизни. Бог помогает нам сделать правильный выбор. И все к этому, знаете, как-то настраивает вокруг нас. Через разные обстоятельства, через каких-то знакомых, друзей, через какую-то новость, которую мы услышали. Но мы потихонечку, знаете, как-то как будто свыше что-то, желая понять, правильный выбор мы делаем или нет, получаем для себя какой-то ответ. Но здесь возникает небольшое «но». Бог помогает тем сделать правильный выбор, кто его об этом просит. кто его об этом просит. И вот, если мы об этом рассуждаем, то, знаете, мы видим, что вот это право на выбор, оно не только тогда, когда мы говорим о своей судьбе, но и тогда, когда мы предопределяем себе будущее со Христом. Помните учеников? Ведь ученики знали, что если их учителю так суждено страдать, их, наверное, тоже ожидает эта участь. Это их выбор? Да, это их выбор. Это их выбор. И если хотите, можете сказать, так оно и будет, наверное. Это их судьба. Они сделали свой выбор, собравшись в горнице, вознесся Христос. Они остаются вокруг только этого имени, начинают вспоминать, с чего же все-таки благовестие им в этот мир нести, о чем говорить, как мы будем рассказывать о Христе, но в ушах звучит следующее. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы», потом запишет Павел, «изгонят вас, убивающие вас будут думать, что тем служит Богу». Судьба? Судьба. Это выбор. Это выбор учеников. И все потом, первый век особенно, был подчеркнут как выбор христиан. Как мученический век начинается это тогда, в первом веке. Но, скажем так, изменилось что-то и в 21 веке. Уже не так. Но до сего дня. Нет-нет, да новости появляются. Как христиане и в какой стране гонимы, преследуемы и так далее. Почему? Они сделали свой выбор. Знаете, у грешников, у них судьба иная. Иная. И дальше, вот в том же послании к Тимофею, в 13 стихе, в 3 главе, мы прочитаем следующее. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле». Лука, 17 глава, 26 стих. «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». И дальше мы знаем, ели, пили. То есть в этой системе, греховодной, злой системе, они жили и живут хорошо. Ели, пили, веселились и так далее. Или если мы с вами встречаем притчу о богаче и Лазаре, то мы помним, что в Луке, в 16 главе, мы слышим такие слова. «Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Тоже выбор людей. Один жил в сласть, в удовольствие, теперь что-то изменилось. Что-то изменилось, и у Лазаря одно, а у этого, который жил так, как хотел, совсем все плохо. Все по-другому. И вот, знаете, хотелось бы немножко подумать о том, какие и где взялись эти причины, когда мы говорим вообще об идее и понятии судьбы, о ее предопределенности. Были же какие-то причины. Кто-то ведь об этом когда-то рассуждал, и знаете, что, к какому выводу я прихожу? Вот эту предопределенность люди чаще всего подчеркивают, когда говорит каждый себе о том, что я бессилен перед обстоятельствами. Вот так сложилось. Я посмотрел на китайское понимание судьбы и увидел, что это именно так они и рассуждают, когда они говорят о судьбе. Так сложилось. Так сложилось. Или же, знаете, когда люди ленивы, или когда люди, скажем так, терпят одну неудачу за другой, то очень легко таким людям все сбросить на судьбу. Все сбросить на судьбу. Вот она, злодейка, творит со мной все, что хочет. Ну, что я могу сделать? Ну, что я могу сделать, если вот... Ну, вот такое вот в моей жизни постоянно случается. Знаете, невезуха. Прет и прет. И вот люди, знаете, находят причину обвинить в этом судьбу. Кто-то придет к какому-нибудь шаману, к гадалке. Кому-то она помогла, что-то сказала, и вот это сбылось. И вот начинают верить таким людям, склоняются к тому, что эти люди что-то сверху знают, им откровение какое-то. И вот они идут тогда туда и спрашивают, а что вот, что у меня тут вот на руке, или что там на моем роду написано? ищут ответ на этот вопрос по-всякому. Но что мы-то скажем? Какой ответ мы с вами дадим? Дело в том, что мы знаем, что Господь Бог, которого мы славим и величаем, был и остается Творцом видимого и невидимого мира. Макрокосмос, микрокосмос, куда ни возьми, куда ни посмотри, везде Бог. Везде и всюду Бог. Он всезнающий, всевидящий. Мы можем много хороших, прекрасных характеристик в этом понимании, кто для нас Творец, найти сейчас. И больше того, мы не ошибемся, если скажем, что Он от рождения знает каждого из нас. Не ошибемся. Он знает, когда мы должны были появиться, какие обстоятельства вокруг этого были, какие сложились в судьбе наших родителей, страны, народа. Вот. И Он знает, как мы проживем даже эту жизнь. Он уже знает об этом. Ему известны не только наши поступки, не только то, что мы предполагаем делать в наших мыслях, но Он знает просто все. Он знает просто все. И Он видит и знает, как наше прошлое, далеко за то прошлое, которое мы можем для себя даже открыть, наше будущее Ему тоже известно. И вот зная об этом, то скажем так, как есть. Он знает, кто изберет спасение, а кто нет. Бог знает. Бог знает, кто изберет спасение или кто нет. И Он предупреждает живущих на этой земле при этом выборе. Такими словами, мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Мы видим, что Бог всем дает шанс на спасение. Мы видим, что действительно эта тайна не является тайной, как человек обретает спасение. Но все ли избирают этот путь? Все ли избирают этот путь и воспользуются этим путем, чтобы узким путем пойти и найти Создателя и Спасителя своей души? Мы можем немножко сказать о предопределении свободной воли человека, потому что действительно Господь дал нам всем свободную волю. Когда мы говорим о праве выбора, мы должны сказать и об этом. Потому что, делая свой жизненный выбор, скажем так, как мы это понимаем, человек выбирает свою судьбу. Выбирает свою судьбу. Но, мы уже об этом сказали, он не выбирает, какие будут у него родители, в какой стране он родился, какие обстоятельства способствовали появлению его в этот мир. Но так или иначе, братья и сестры, вот выбор, где ему быть дальше, его собственное решение, это всегда будет за ним. В раю он будет или в месте, где будет мучение. Мы не знаем, какой он сделает выбор. Но это не означает, братья и сестры, что именно Бог предопределил его судьбу. Совсем не означает. Мы знаем только, что каждый из нас сам предопределил свою судьбу именно вот посредством своих собственных решений, поступков в течение всей своей жизни. И часто это укладывается в такие простые слова: что посеешь, то и пожнешь. Мы сейчас к этому вернемся. Когда мы говорим с вами о судьбе, то мы должны не обойти внимания и наше с вами предназначение. Потому что люди всегда пытаются понять, зачем я в этом мире нахожусь, для чего я живу, что я на этой страдающей земле должен-то, в общем-то, сделать, как мне прожить правильно. А есть ли у нас, у живущих на этой земле, предназначение? Вот чтобы так за каждого сказать. Есть. Мы прочитаем с вами Деяния, 17 главу, 26-27 стихи. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Что здесь каждый из нас увидел и подчеркнул? Приятно слышать, Бог недалеко от каждого из нас, так? Так, это действительно так. Это очень приятно читать и слышать об этом, что Бог недалеко от каждого из нас. Но, знаете, есть еще глагол, который здесь заложен. И вот на этот глагол действий у многих мы не встречаем. Ищут, не все ищут Бога. То есть, если мы говорим об общей судьбе, то мы можем ее для себя общую назвать прямо здесь и сейчас. Найти Бога. Вот наша с вами общая судьба. Встретить Его, найти Бога. Поэтому если ты не отвечал себе на свой вопрос, что такое моя судьба, ответ здесь. Ответ здесь, в этом стихе. Найти Бога, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его. И вот, знаете, все ли находят? Да нет, конечно. Нет, потому что не все Его ищут. Как написано в послании к римлянам, нет праведного ни одного, нет разумеющего ни одного. Никто не ищет Бога. Слышите, какое огорчение у апостола Павла в этом послании? Ну вот он посмотрел вокруг, чем заняты люди, что они делают каждый день, чем занимаются. И вот никто не ищет Бога. Вот поэтому суета-суета, томление духа. И вот если мы, как я уже сказал, предназначены к поиску Бога, то так и запишем, в этом наша судьба, и мы не ошибемся. Мы не ошибемся, потому что действительно делаем мы здесь простой, понятный нам вывод, что человек сам выбирает свою судьбу, сам решает, как поступить, как исполнить вот именно это, данное ему свыше, предназначение. Он сам решает. Ищу Бога, не нужен мне Бог, я сам разберусь. И понятно. Есть в нашей жизни законы, с которыми не поспоришь. Со школьной скамьи мы начинаем эти законы изучать, читать, вникать в них. Законы всемирного тяготения, законы термодинамики. И вот сколько этих законов, столько и наук у нас. С ними не поспоришь, они объясняют, научно объясняются как-то. И действительно для нас это имеет значение, потому что мы понимаем, что ну, иначе материальный мир не существует. Открыты нам эти законы, даны они через разных людей. Тоже список очень длинный, то и как открывал эти законы, какое откровение он получал. Один Менделеев чего стоит наш с вами. Но вот эти законы действительно нужны, чтобы мир этот не грохнулся в пропасть, не пропал. Не свернулось солнце раньше времени, не случилось того, что происходит, как мы называем, приливы-отливы. То есть все размерено в этой природе. Законы природы установлены Богом. Мы только их принимаем как данность. Законы трения. Попробуй его отмени. Что люди только не делают, какие только опыты не ставят, чтобы изменить этот закон. Но вот аналогично этим законам, материальным законам, существуют и моральные законы. Есть они в жизни человека? Есть. Много их? Да не очень их много. И вот, что интересно, наша с вами собственная жизнь напрямую, как от физических законов, зависит и от этих законов, нравственных законов, моральных законов. И мы понимаем, что действительно таким образом, когда мы говорим о судьбе нашей с вами в рамках каких-либо законов, если можно судьбу вписать вообще в это понимание, то мы не избежим с вами как раз того, с чем считаться нельзя. А именно с этим и мы уже только что столкнулись. Один из простых законов, то, что мы с вами Галатам читаем в 6 главе, в 7 стихе, так и звучит. «Что посеешь, то и пожнешь». Я прочитаю несколько мест из Священного Писания в заключение, чтобы мы немножко как бы собрали то, что мы с вами представляем уже сейчас, как немножко это представляем, каждый себя представляет сам, понимает сам. Но все-таки вот эти библейские примеры применения этих нравственных законов на практике стоит освежить в памяти, не забывать и применять в своей жизни как данность. Знаете, есть такое выражение – инструкция. И все знают, как их надо очень важно исполнять. Но я встретился с одним человеком, который мне сказал – инструкция – это не что-то такое святое, что нельзя менять. Это просто вариант. Это просто вариант для решения той или иной проблемы. Но вот здесь, то, что мы с вами сейчас прочитаем, это не варианты. Это то, что работает, как работают все остальные физические законы. Ты не можешь один закон назвать другим, и он будет по-своему работать. Нет. И вот смотрите, что написано в Библии, в этих примерах. Евангелие от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Иов, 4 глава. «Как я видал, то вспахивающие нечестие и сеявшие зло пожинают его, от дуновения Божия погибают и от духа гнева его исчезают». В притчах, 1 глава, 29 стих. «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». 5 глава притч. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется». 6 глава притч. «Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления». Притча 11 глава. «Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. У Осии, так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Сейте себе в правду, и пожнете милость. Распахивайте для себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что вы надеялись на путь свой, на множество ратников твоих». И в послании к римлянам: «Но по упорству», 2 глава, «и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Галатам 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И вот в заключение два стиха из Библии, которые, я в самом начале об этом сказал, волею переводчиков оказались именно в строках двух мест из Священного Писания. Первый Псалом, 35, 7 стих, где мы читаем такие слова: «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь ты, Господи». Слава Богу, что мы с этим стихом, работая над новым переводом Библии, рассмотрели его вдоль и поперек и прочитали то, что автор заложил в этот стих. И звучит он так: «Правда твоя – горы Божии, правосудие твое – бездна великая, и людей, и скот спасаешь ты, Господи». Не знаю, уловили вы разницу или нет. И второй стих из притч, 29 глава, очень известный стих, 26 стих. Значит, звучит так: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Знаете, вот этот стих выстроил очень большие длинные доктрины вокруг себя. Но опять хотелось понять, кто и как, когда смог повернуть при переводе для нас с вами на синодальный текст этот стих именно так, который звучит вот таким путем. «Многие ищут благословенного правителя, но судья человеку – Бог». Вот когда мы сравниваем эти два стиха из 35-го псалма или здесь, то мы видим праведность самого Бога, мы видим, что справедливость только у Него, и поэтому суды, которые мы говорим «суды Божьи», это именно то, с чего мы начали. С чего мы начали? Что судьбою нашу судит нас только Бог. Распоряжается только сам человек, делая выбор. Но наши поступки, следование за нами наших дел – это наш с вами выбор. Это наш с вами выбор. И никто не вправе нас даже судить за этот выбор. Только Бог – судья человеку. Только Он – бездна великая. Только Он – хранит человека, и только Он знает, что такое правосудие. Поэтому сегодня, когда мы говорим, можно ли верить нам в нашу судьбу, можно. Можно, не удивляйтесь. Но тогда, когда она не противоречит библейским принципам. Тогда, когда мы с вами видим то, что мы встречаем в Священном Писании. Господь, сотворивший человека по своему образу и подобию, всякий раз помогал нам увидеть главное, что возмездие за грех – смерть. Поэтому каждый раз, когда мы рассуждаем о своей судьбе, мы должны помнить о том, что наша судьба – это наш выбор, раз. И то, что неправильный выбор мы делаем только тогда, когда мы не спрашиваем совета у Господа, когда мы не обращаемся к Нему, когда мы всякий раз думаем, что мы разобрались-то наконец в этой жизни, и уж мы теперь точно знаем, как будет правильно. Вот это и есть глубокая ошибка. Вот это и есть глубокая ошибка. И перекладывать тогда за свой неправильный выбор, это вот поступать так, как мы прочитали этот перевод, как будто судьба только предопределенная от Господа, и ничего мы не можем с этим делать. Нет. Нет, дорогой брат и сестра, все зависит от нашего выбора. И во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь. Второзаконие 30, стих 19. Аминь.